Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине Иерей Стахий Калатин. Батюшка, здравствуйте! Рады
приветствовать
вас.
Здравствуйте, Сергей! Взаимно.
В нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков и будем рады ответить на ваши вопросы. Батюшка, я бы хотел задать тему, о которой мы сегодня поговорим. Вечная тема, много раз о ней говорите. И вы на проповедях, и вообще везде. Это о смирении. Ну вот, прежде всего, то есть мы будем ждать звонки телезрителей как раз по этой теме. Но сегодня очень большой праздник. Большой день для нашей столицы, нашего города Москва. Праздник Владимирской иконы Божией Матери. Батюшка, вот вкратце о празднике прошу вас рассказать.
У нас как раз немножко Владимирской земли, с нами в студии. Конечно, не совсем Владимир, но тем не менее
недалеко.
Храм Покрова Нерли, Боголюбова, Владимирская земля, то есть один из памятников домонгольского древнерусского зодчества, который, конечно, вдохновляет каждого русского человека, который вживую его видит и даже созерцает вот эту прекрасную фотографию. И, конечно, мы вспоминаем в этот день. На самом деле, вроде для Москвы праздник получается. А что, опять Москва провинцию ограбил? Но нет. Что же мы, собственно, празднуем? Мы празднуем, что Пресвятая Богородица всегда покровительствует единству нашего народа. Потому что если мы посмотрим на историю, то как только начинались разделения, противостояния, брат на брата восставал, Господь сначала терпел, Господь долго терпит, а потом крепко бил и давал нам какого-нибудь уже внешнего врага, который сдавал, что мало не покажет. Если мы посмотрим на историю Киевской Руси, то увидим, что Киев становится вначале стольным городом, а потом за него, по сути, идет сражение, как за переходящее красное знамение. Там черниговские князья, волынские князья, из Новгорода приходит рать, и все уже бедный Киев разграблен. И как символ того, что нет в этом никакой угоды Господу Богу и Пресвятой Деве, Владимирская икона Божией Матери, она из Киевской земли переходит, как она тоже по преданию, конечно. Конечно, мы не считаем, что Владимирскую икону действительно написал апостол Лука. Все-таки апостол Лука не писал по данным техники средневековой русской. Но, тем не менее, некоторый образ, с которого Владимирская икона была списана, был перенесен в свою очередь из Константинополя. И смотрим, что в Константинополе тоже греки друг на друга восставали. Каждый завозил своих турецких каких-то союзников, которые в итоге, ну и весь Константинополь вокруг заселили. Константинополь оказался в кольце врагов, которых сами себе привезли. Смотрим дальше, что князь Андрей Боголюбский, святой человек, привозит, как раз тоже вспоминаем Боголюбова, храм Покрова на Нерли, тоже помещает во Владимирской земле. И первый из всех князей, который завоевал Киев, не стал там княжить. И тоже показал, что нет, ему для того, чтобы управлять Русью, не нужно захватывать бедный уже город, который кто только не штурмовал за последние десятилетия. То есть приносит некоторый мир, наоборот, на русскую землю. И Пресвятая Богородица, конечно, покровительствовала ему, нам кажется, как же покровительство его, что мы убили в итоге бояре. Так, если бы покровительство Богородицы определялось только земными успехами, конечно, но мы недаром князя Андрея почитаем за святого человека, потому что он Богородице угодил, он Богородицу любил, Богородица его любила. И тоже он такой страстотерпческий венец, по сути, принял. Если мы посмотрим дальше, собственно, на сегодняшнее событие, у нас несколько раз в году празднуется Владимирская икона Божией Матери. Праздник начинается так интересно с Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Для любого церковленного человека Сретение уже слово не загадочное, потому что у нас один из 12 праздников так называется. Мы знаем, что Сретение на современном русском языке – это встреча. То есть москвичи встречают Владимирскую икону Божией Матери, которая по такому вот кольцу, Константинополь, пусть и в виде списка, Киев, Владимир, и вот возвращается в Москву. В чем тут тоже некоторый глубокий смысл? Мы помним, что тоже как раз за противостояние, разделение, за гражданские межкняжеские войны послал Господь нам для вразумления татаро-монгольское нашествие. которые, увы, в последний момент князья стали сплачиваться, собирали какие-то общие войска, но уже, конечно, пришлось пострадать русскому народу, но тоже промысел Божий был, что церковь, в принципе, хранили. Хоть, конечно, сжигали и разрушали татары все у нас, собственно, почему так мало таких чудесных домонгольских памятников? Потому что как прошлись, просто вот как корова языком слезала, только, увы, кровь и разрушение оставила, в чем отличие. И вот начинается в новые распри, и уже на сей раз Владимирское княжение, уже сам Владимир теряет свой статус, и кто только за него не боролся. Да, и Москва, и Тверь, и даже Нижний Новгород с Суздалем, тоже вот нижегородские князья, все претендовали на то, чтобы получить ханский ярлык, причем добиться даже не в совместном каком-то разборе дел, а вот действительно пойти на поклон к захватчикам, чтобы как-то упросить себя назначить главным князем. То, что Пресвятая Богородица вот приходит в Москву, это тоже некоторый знак. Знак, что с Москвы начнется освобождение от монголо-татарского ига. И мы уже знаем, что, конечно, прежде всего мы радуемся, что Пресвятая Богородица ее встретили, и не дошел Тамерлан, тоже завоеватель, можно сказать, монгольского происхождения, но не золотоордынский, а уже из центральноазиатских пришедших регионов, который такую громадную державу создал, и который был, конечно, завоеватель очень-очень жестокий. Точно было бы, если бы Тамерлан пришел, то же самое, как пришел Баты. То есть и второй бы раз Русь, возможно, бы это и не пережила. Но Пресвятая Богородица, она дала вот чудо сразу, что уже вот это нашествие Тамерлана восстановилось вообще без каких-либо причин. Конечно, историки тоже гадают, ну, какие-то, может, рациональные причины. Вот началось восстание на другом конце империи, какое-то царство на границе на другой восстало. Что та же самая Золотая Орда, которая, ну, по сути, нападение подвергалась, потому что русские княжества входили в Золотую Орду, что тоже она какие-то свои силы собирала. Вполне возможно, именно так и было. Совершенно не обязательно, что просто некоторые чудесные явления, которые там тоже описываются в житийных сказаниях. Но то, что эти известия Тамерлан получил не на неделю позже, когда он бы уже Москву разграбил и разрушил все храмы, осквернил бы святыни и так далее. Потому что, в отличие от золотоордынцев, он как раз человек был, который, ну, тоже во многом ничего святого и не было. Не помогли бы эти факторы. А нет, до него доходит известие, что он правда решается, что войскам не надо рисковать, что там еще далеко, да и вообще недавно вроде ордынцы грабили Русь, что там особо наберешь. Вот. И уходит. И уходит так и в нашей жизни, когда мы молимся Богородице, не обязательно ждать, что Пресвятая Богородица там явится и специально нас защитит, вот физически, какому-то нашему обидчику и так далее. Нет, просто может, поскольку Господь великий архитектор мира, к своей матери прислушаться, может такое стечение обстоятельств быть, что в итоге нам станет чуть-чуть легче. Но при этом Господь дальше посмотрит, а как дальше идет развитие событий. Так и все-таки нам, даже если мы не видим, что вот сейчас Богородица непременно нам помогла, ну что для нас важнее даже? Ну, отсутствие разрушения очередным завоевателем или то, что Русь станет свободным там, через какие-то года. Конечно, второе, потому что уже и под покровом, под защитой Пресвятой Девы мы получаем некоторую свободу. Свободу, которой, конечно, нужно распорядиться. Вот сейчас тоже у нас, в принципе, страна и свободная, и никто не заставляет, да, там, ни в Ленина, ни в партию верить и так далее. Но вот эта свобода, это еще большая ответственность. Поэтому, конечно, прежде всего, мы Пресвятой Богородице, помимо того, чтобы она нас заступила от наших обидчиков, от каких-то бед, должны помолиться, чтобы Пресвятая Богородица, помоги нам своей свободы не навредить. Не подумать, что вот если у нас сейчас все хорошо, значит, Бог нам благоволит. Возможно, Бог, он просто нас по любви еще терпит, а потом, увы, какое-то очередное испытание пошлет. Конечно, наш русский народ справится. А вот справимся ли мы, не сломаемся ли мы, не упадем в уныние, не потеряем ли свою душу или спасение, в этом есть, конечно, большой риск. Поэтому начинаем с себя, с свободы выбора, следования за Христом.
Отец Стахий, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер. Батюшка, у меня вопрос следующий. Ко мне приблудилась кошка. Вот, полтора месяца я ее кормила по выходным. Я бываю по выходным только. У меня у самой кот, которого также вот мне подбросили, 12 лет ему. И сегодня ночью кошка родила двух котят. Я уже нашла, первым делом я, конечно, подумала, что надо от котят избавиться, потому что это очень большие проблемы, и мне мужчина один, ну, в общем, решил помочь их утопить, этих котят. Но сегодня праздник Богоматери, и поэтому я решила отложить. Я, в общем-то, мне было очень жалко котят, и я до сих пор, у меня вот борьба идет такая душевная, вроде бы и оставить их надо, потому что я уже и кошки привыкла, и вижу, как кошка с котятами находится. Но я их посадила в коробку. Я не знаю, вообще это грех большой топить котят, или лучше в зиму их оставить, потому что наступает зима, я приезжаю только по выходным, а зимой еще реже. Вот как быть, батюшка, объясните, пожалуйста.
Есть замечательный французский писатель, летчик, герой войны Антуан де Сент-Экзюпери, да, известный нам по произведению «Маленький принц», и замечательные там слова: «Мы в ответственности за того, за кого мы приручили».
В ответе за тех, за кого мы приручили.
Поэтому тут уже называется, ну, зачем нам во Францию далеко ходить? Вспоминаем: взялся за гуш, не говори, что не дюш. В принципе, возможно, и сил у истощенной кошки хватило бы прожить еще и вторую, и третью зиму, но при этом не хватило бы сил забеременеть, эти котята вынести, если бы вы ее не подкармливали. То есть, по сути, вы как, так или иначе обеспечили, что эти котята появились на свет. И тут, если мы уже начинаем какое-то дело делать, бросать его на полпути нельзя. Конечно, не дело набивать квартиру, это тоже порой свидетельствует даже о некотором психическом отклонении. Вот это даже стандартный стереотип, когда у человека там десятки кошек. И, правда, ну, это крайность. Нет. Но, по крайней мере, уже надо, конечно, приложить все усилия, чтобы этих котят куда-то пристроить. А, конечно, раз вы решили заботиться о кошке и понимаете, что не готовы заботиться о ее потомстве, значит, надо тут потратиться на том, чтобы кошку стерилизовать. Ну, вы приходится не на богословские темы говорить, а какие-то такие практические советы. Но в данном случае практический совет поможет жестокость не проявить. Потому что те варианты, которые вы предлагаете, они, ну, в принципе, не сильно отличаются. Что там утопить, что там заморозить котят. Ну, котят все равно, конечно, умрут. Понятное дело, что мы режем и свинок, и коровок, и кушаем потом котлетки, колбаску и так далее. Но здесь, в принципе, конечно, наше несовершенство тварного мира после грехопадения, потому что смерть вошла в мир, и уже, конечно, все мы действительно этой смерти хотим или не хотим, мы сопричастны. И поэтому искусственными методами, там, вегетарианство, не ради поста, а вот ради того, чтобы, ой, там, чтобы случайно поросеночка не царисали, нет, не стоит, потому что специально, конечно, домашние животные и разводятся для того. Они бы никогда в дикой природе столько не прожили, такого бы веса не набрали, жили бы проголодь, не спали бы, спасались от хищников, и все равно бы, да, в их зубы так или иначе попадали. То есть даже все равно, конечно, домашние животные, которые для пищи разводятся, они получают больше счастья на земле. То, что, конечно, есть некоторая двойная мораль, когда люди там совершенно без ума от кошек и собак, и говорят, как-то можно там котят топить, как-то можно собаку усыпить и так далее. Да, тут крайность тоже другая, потому что нет, если ты взаимодействуешь с животными, тоже знаешь, что человечество животным смерть причиняет, то уже не надо на какие-то полумеры идти. И поэтому, если бы вы просто, ну, ходили где-то, вы видели каких-то котят у подъезда, я бы не сказал вам так, подбирайте их, устраивайте и так далее. Но здесь было ваше действие, была ваша свободная воля, ваш свободный выбор. Мы, как христиане, знаем, что мы созданы по образу и подобию Божию, свобода нам дана, и за свои свободные поступки нам приходится нести ответственность. Причем порой не только нам, но и даже грядущим поколениям, как за свободный выбор Адама и Евы, все мы несем некоторую ответственность. Да, и люди тоже, выбирая за своих детей, какое они там образование получают, да, как что они видят, какой пример в жизни, тоже мы во многом закладываем некоторые линии для развития их судьбы, хотя, конечно, они своей свободной волей могут и это переломить, да, из грязи князи выбраться, да, из какого-то наркопритона ребенок изъятый и помещенный в благополучную семью, сыновья. Он, наоборот, может стать замечательным человеком, который будет другим людям вокруг себя помогать. Так и здесь вот все-таки, хотя вроде тоже это какие-то котятки, вроде сколько их там гибнет, но христианин должен делать мир вокруг себя лучше. Поэтому тоже постарайтесь, найдите какие-то силы, средства единомышленников, чтобы этих котят пристроить. Знаю, бывают очень упорные люди, говорят: батюшка, объявите в храме, там у нас котята, надо раздать. Я говорю: не, но все-таки храм не место для там объявления, раздачи котят и так далее. Все-таки в храме мы отвлекаемся от земной суеты и все-таки стараемся Богу послужить. Но в любом случае, я знаю, что такие люди упорные, они все-таки добиваются, находят людей, этих котят кому-то отдают. Так и здесь тоже. Приложите некоторые усилия, а о кошке в дальнейшем позаботьтесь, чтобы она себе жила своей кошачьей жизнью и уже не мучилась, умрут ее котята зимой или нет, потому что уже необходимые медицинские процедуры останутся у кошки позади.
Почему-то мне жалко стало этих котят. Надеюсь, что мы сейчас спасли этих двух котят. Может быть, они найдут своих хозяев где-нибудь в другом месте.
И принесут счастье в какую-то другую семью.
Может, мыши будут хорошо ловить. Да. Но все-таки же по отношению к животным жестокость – это тоже же грех. Ведь тоже нужно каяться в этом.
Конечно. В принципе, жестокость, даже если она никак не проявилась, что человек просто у него руки-ноги отрезаны, попал он в мясорубку на войне, и жестокость никуда не ушла. Да, и в сердце она только. Что грешит, конечно, грешит человек. Или человек не, в принципе, здоров, но просто боится, что вот там наказание, уголовного кодекса, что кто-то еще там сдачи даст. И тоже он свою жестокость, в принципе, не проявляет. Но если это и в душе, и в разуме пробегает, уже это грех. И, конечно, дело мера греха, она разница. Да, Господь говорит, да, там, кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействует с ней в сердце. Это он как раз говорит о том, насколько грех начинается уже изнутри, насколько уже христианин должен беречь не только действия, но и мысли, и чувства, и даже там каких-то невольных размышлений, которые пробежали в нашей голове, проскользнули в нашем грешном сердце. Но, конечно, разница между посмотрев женщину с вожделением и изменой, она несомненна. Точно так же и здесь, конечно, жестокость, которую мы проявляем в своем уме, там какая-то злоба, или высказываем на словах, это уже одна степень. То, что мы берем и проявляем жестокость эту на каких-то там жучках, паучках, там крылышки обрывают, да, там специально как-то мучают, не для того, чтобы на стену красивую бабочку даже повесить, а просто именно для того, чтобы насладиться мучением с помощью жестокости, это уже другая степень, да. Если мы берем и на те существа, которые Господь, который строил мир для человека лучшим образом, чтобы он идеально ему подходил, те существа, которые еще больше на нас похожи, больше, чем жучки, чем паучки, да, такие же, которые заботятся о потомстве, которые тоже заботятся о своих как-то детках, как-то греются, кормят и так далее. Вот там же собачки, кошечки и так далее. Если мы на них жестокость проявляем, у нас это грех еще из этой страсти разрастается больше. Да? И потом, конечно, это идет дальше и дальше, вплоть до того, уже начинается там, вплоть до какого-то геноцида, когда миллионы людей на смерть посылаешь. Поэтому наша задача не думать, что если мы где-то жестокости уступим, как и любой другой страсти, что это, в принципе, ничего страшного. Потому что это уже и это будет грехом, и, увы, это тот пожар, который, возможно, мы не сможем затушить, и который сможет выжить вокруг нас. Вот просто будет пустая раскаленная земля, в переносном, конечно, смысле, что, конечно, мы, может, там добьемся своего, мы переступим через каких-то там своих конкурентов, там коллег по работе, еще кого-то, но в итоге мы еще до того даже, как Господь будет решать нашу судьбу на страшном суде, просто останемся в страшном одиночестве, потому что никого рядом не будет.
Машка, вот мы и подошли к теме смирения. Часто жестокость и какие-то волевые решения принимаются вопреки, да, каким-то духовным законом, и как раз не смиряясь, мы иногда навлекаем на себя еще больше проблем. А смиряясь, мы, может быть, какое-то благо и приобретаем. Как говорится, Авраам своим смирением стяжал то, что мы читаем в Библии. Вот вокруг термина смирения много неопределенности, так сказать. Часто его связывают с молчаливостью, покорностью, а также мыслями о собственной ограниченности. Вот все-таки как правильно толковать смирение? Вот, может, что-то Библия нам подскажет об этом?
Ну, наоборот, смирение – это абсолютно неограниченность. Это просто максимальная степень свободы. Просто свобода, которая не разрушает, не выедает сама себя, не как лиса пришла из леса, пилу лижет, да, и кровью своей насыщается. Потому что гордость – это фантом свободы. Чем больше человек гордится, тем больше он порабощается в стане, тем больше он действует не в интересах себя, Потому что христианин, по большому счету, здоровый эгоист. Но в каком смысле? Что он заботится целиком о своей душе. И если даже что-то комфортно, приятно, что-то по гордости охота сделать, он это ограничит, потому что нет, это душе мы навредить. А человек гордый, он наоборот свою душу загоняет в глубины адские. И уже недаром Господь говорит, что вот Господь гордым противится, смиренным дает благодать. А Господь обязательно, если человек понимает, что вот я сейчас, например, вышел на крышу здания, забрался на небоскреб, и я хочу побегать, попрыгать. Если я не прочерчу некоторые границы, которые вот сейчас мне Господь своей волей дал для бега и прыгания, то я могу свалиться. Более того, что, может, и совсем на эту границу не стоит подходить, потому что даже не собираясь сваливаться и видя эту границу, все равно разбежишься по инерции, упадешь, подскользнешь и тоже полетишь и разобьешься. Точно так же и наш выбор между гордостью и смирением, что точно так же, когда мы смиряемся, мы, правда, говорим, Господи, я с тобой абсолютно свободно взаимодействую. Я, во-первых, почувствовал, понял, что где мне может навредить. И я в этих рамках абсолютно свободен. Почему можно, да, там проводятся выставочные теннисные матчи, там мини-футбольные какие-то турниры на крышах зданий, тоже красивые кадры, там с дронов снимают, тоже в интернете можно посмотреть, после того, как записи канала «Союз» на Ютубе посмотрите, тоже уже в качестве такого перерыва уже какие-то красивые кадры вот этих выставочных игр на небоскребах. Почему? Потому что, наоборот, дается некоторая свобода. Господь дал нам такие знания, мы построили здание какое-то, и вот на нем тоже вот так красиво все игра проходит на фоне какого-то закатного солнца, облаков, птиц небесных летающих. Но при этом мы находимся в смирении с тем, что да, Господи, есть законы физики, которые обязательно, закон всемирного тяготения на нас подействует, если мы за пределы небоскреба выступим. Есть и некоторые законы рукотворно-человеческие, потому что вот строители, они взяли и крышу вот именно такой формы сделали и такого размера, ни больше и ни меньше на метр. И тоже мы им подчиняемся. Если мы вот смирились, мы абсолютно свободно можем пользоваться то, что у нас есть. То, что нам Господь дал, то, что Господь дал, сотворяя мир, то, что Господь дал нам через других людей, то ситуация, в которой мы оказались. Если же мы, наоборот, гордимся, то мы, увы, вырываемся за эти пределы, отрицаем очевидные границы. И хотя мы вроде, ой, там, можно сказать, от ограниченности ушли к безграничности, но эта безграничность приведет к тому, что, наоборот, мы будем ограничены. Человек, который играет в футбол на небоскребе, он абсолютно свободен. Человек, который вроде, ой, я не такой ограниченный, вышел, что он посмотрит? Нет, ты, скорее всего, умер и абсолютно ограничен, либо ты инвалид и ограничен. Понятное дело, что любая аналогия телесная, она несовершенна, потому что наша душа несравненно более сложное устроение, чем тело имеет. Но поскольку Господь в Евангелии постоянно сравнивает тело и душу, то вот это сравнение мое, оно абсолютно аутентично евангельскому пониманию. Потому что каждый христианин старается подражать Христу, и поэтому найти какую-то аналогию для тела, чтобы понять, что происходит с нашей душой, это вполне в евангельском духе. Мы, если смотрим уже, отталкиваемся, смирение смотрим, не противопоставляем его гордости, а воспринимаем как самостоятельный добродетель, потому что христианин все-таки должен именно следовать за Христом и возрастать в добродетели, а не только там от сатаны стараться там отлепиться и греху противостоять, потому что много ему чести, чтобы на его грехи и страсти всю свою христианскую жизнь посвящать. То надо понимать, что смирение — это тоже путь свободы и счастья, что мы берем и выбираем свободно, но самый лучший вариант. Вот недавно у нас было собрание, собираемся для подростков, для тинейджеров, да, там современное модное слово, которых уже не охватывает детская воскресная школа, и которым пока молодежные мероприятия тоже в силу возраста еще, ну, как бы не доросли они до них. Вот что-то придумать. И у меня была своя концепция в голове. И я, в принципе, как настоятель храма мог бы, ну, ее просто утвердить, назначить исполнителя и так далее. Но мы собрались, и вот люди, все батюшки другие, тоже там активные наши там прихожане, все побеседовали и пришли, смотрю, вот какие-то мои идеи целиком отпали, какие-то дополнились, какие-то переосмыслились, кто-то вообще с чем-то своим пришел. И в итоге, вот, по крайней мере, пока еще не реализовал, или все еще сейчас впереди, вот наш, дай бог, первый вот такой год учебы, год общения с подростками, но, тем не менее, вот уже лучше получается. То есть ты взял, и вроде кажется, что это батюшка, там отец Стахий такой смиренный. Не, на самом деле батюшка отец Стахий тоже очень самолюбивый и понял, что для него, как для настоятеля храма, лучше смириться перед мнением клирика, перед мнением там просто прихожанки, там, перед мнением преподавателя, и поступить именно так. Точно так же важно нам очень смирение, оно нас ведет, правда, к счастью, вот, ну, мы собираемся, тоже вот тема строительства, недаром как бы вот, ну, приходится храм строить, поэтому я на нее все время съезжаю. Да, вот, я, конечно, могу сказать, так, мне вот не нравится вот это помещение, давайте его перепланируем, или что это вот какие-то дорогие материалы, и так там средств нет, давайте что-то там более дешевое закупят, но мне... Подходит специалист, и он говорит, так, вот, ну, если там, конечно, можно это построить и дешевле, и быстрее, и так далее, но там через 5 лет это придется все заменять и платить в 2 раза больше еще за замену, за разборку и сборку. Да, или здесь действительно можно вот так сделать, и вроде ничего менять не надо, да, но если кто-то врежется, то там школьник какой-нибудь, он стену пробьет и так далее. То есть ты уже понимаешь, что да, в твоих же интересах вот это смирение. И никак это не обидно, это, ну, наоборот, здорово. Точно так же, однако, это хорошо, когда ты это понял. Но смирение, оно чем добродетель, оно даже при ограничении нашего разума, когда мы, нет у нас рассудительности, когда у нас действительно разум наш затуманен, например, просто усталостью, там, не выспались и так далее. Но если у нас есть смирение, то мы даже, когда не понимаем, сможем помощью, которую Господь нам либо сам, либо через других людей нам дает. Потому что вот как маленький ребенок, он зачастую не понимает, почему родители говорят, так, не надо тебе там второе мороженое есть, да, вместо этого вот сейчас, через час будешь на ужине котлетку кушать. Ребенку это сложно. Понятное дело, задача родителей это тоже объяснить. Но, тем не менее, для ребенка он проведет вот этот час до ужина более счастливо, если он смирится с некоторым выбором родителей. Да, потому что и так он все равно мороженое не получит. Но он может, конечно, там капризничать, он может и так далее. Или наоборот, он там получит, и тоже зубы заболят, или без котлетки ляжет спать, и будет, потом будет, ой, хочу есть там на ночь глядя, и так далее. Но тоже какие-то примеры, естественно, как батюшка не только стройкой занимается, но
еще иногда... многодетный.
Да, иногда еще к семье получается тоже попасть. Поэтому тоже некоторые такие вот наблюдения. И тоже для ребенка вот это будет большим счастьем. Больше счастьем проявить некоторое смирение. А поскольку мы все дети Божии, вот некоторый такой финал рассуждений, то самый главный фактор нашего счастья здесь, на земле уже, и которое в жизнь вечную пойдет, это то, что мы смиряемся перед волей Божией. Нам охота так, а нам совесть подсказывает даже так, говорит, не-не-не, ты прав. А мы открываем Евангелие и видим, нет, Господь говорит по-другому. Говорим, Господи, лучше знаешь, я смирюсь, поступлю по-твоему.
Батюшка, я, прежде чем принять звонок нашего телезрителя, хотел бы сказать то, что отец Стахий, напоминаю, да, служит в храме Воздвижения Креста Господня в Митине, храм строится, я там был несколько раз, достаточно много работы, поэтому, батюшка, как вам можно помочь?
Ой, было бы очень кстати, мы все-таки люди русские и морозостойкие, но без отопления зимой как-то совсем тяжело.
А нет отопления?
У нас в храме есть ограниченный запас отопления от электричества. Это, конечно, очень дорогое удовольствие, но просто другого пока нет. Но у нас есть вот возможность наше здание воскресной школы сделать для него нормальное человеческое отопление, как все привыкли, вот, в батареях. Потому что электричества нам все равно не хватит. То есть либо у нас будет и храм почти ледяной, и школа ледяная, да, либо вообще там абсолютный мороз. Поэтому, конечно, вот мы сейчас все силы прихожан, благо многие вернулись с дачи, уже тоже как-то принимают участие, но все равно вот очень-очень сложно, нам надо вот этот к отопительному сезону подготовиться. Да, вот как у нас на Руси тоже всегда никогда не было, и вот опять, да, приходит зима, а вроде не готовы. Но тут, увы, конечно, мы впервые это вступаем, но зато ура, это мы надеемся, что эта проблема решится теперь, по сути, раз и навсегда. Поэтому тоже, если кто-то вот теплом своего сердца хочет обогреть деток и маленьких, и больших, и батюшек, которые приходят вести занятия, и хочет побеспокоиться, чтобы батюшка в храме не замерз, если напряжение разбросить на 2 здания раздельных, то... воспользуйтесь интернетом, зайдите на сайт нашего храма. Название сложное, там mitina.mosipar.ru. Но если забить в интернете просто крест над Москвой, то вы попадете на наш сайт. Там я постарался, поскольку главное в общении с моими прихожанами – это некоторая открытость, что не то, что там батюшка что-то собрал и что-то там происходит. То у нас все-таки есть и такая общая, некоторые расходы обозначены, сметные, и описание, что именно на что пойдет. И самое главное – это можно потом проследить, добраться до Москвы, зайти под своды нашей теплой воскресной школы, стряхнуть снег с плеч своего полушубка и тоже порадоваться, что в эту частичку свое сердце каким-то скромным посильным переводом вложил.
Да, еще батюшка есть у нас в социальных сетях, это в Инстаграме, например, то есть можете подписываться, следить. Я думаю, что сейчас это очень интересный способ для того, чтобы иметь связь со всеми и быть активным в нашей миссионерской деятельности.
А если кто-то не успеет задать свой вопрос, уже тоже, конечно, порой не успеваю отвечать в частном порядке, но если мне потом еще напомнить, то обязательно рано или поздно на вопрос отвечу, который через Инстаграм задают.
Отец Стахий у нас есть зазвонить. Телезритель, давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Мне такой вопрос философский. За 500 лет до Рождества Христова такой философ, как Конфуций, говорил: не делай людям того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. В Евангелии слова звучат: как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты с ними поступай. Смысл абсолютно одинаков. Как вы это объясните? Получается, что Конфуций – автор этих слов.
На самом деле есть некоторый рост и развитие. Слова Христа – это абсолютное новаторство. Потому что есть такой некоторый нравственный закон, и есть некоторый такой отрицательный нравственный закон. Отрицательный – это не отрицательная характеристика, а то, что есть отрицание. Что Конфуций и многие другие мыслители, потому что мы-то все помним, люди все равно из рая вышли. И поэтому люди после рассеяния из Вавилонской башни, они все сохранили крупицы знания об общении с Богом, о тех нормах, которые Господь дает людям. Недаром Авраам, который жил в Междуречье, когда он пришел там вокруг по дуге через пустыню, пришел в Салим к Мелхиседеку, он встретил тоже человека, который единому Богу поклонялся. Конечно, были миллионы лет проходили, и люди в разных уголках земли в ветхозаветное время, они имели вот эти крупицы истины. Потом, понятное дело, Господь уже в последние времена, несколько, там, 4 тысячи лет назад, да, призывает Авраама, начинается вот заключительный такой ветхозаветный этап подготовки пришествия Христа, и уже, конечно, больше получает избранный иудейский народ для того, чтобы дать всему человечеству пришествие Спасителя нашего, который приносит абсолютно новое, то, что не получал никто в ветхозаветные времена ни в одном уголке земли. В частности, вот если мы посмотрим философски на отрицательный вот такой нравственный закон, то есть ты не делай того, что не хочешь себе. Но Господь говорит куда больше, потому что христианство – это развитие, это возрастание. Делай то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. Потому что совсем одно дело действительно брать, и ходить, и просто там сидят несчастные там бомжи на улице. И правда, вот есть там жестокие подростки и так далее, которые берут, и обижают, там бьют вот этих беззащитных людей. И, конечно, для Конфуция, конфуцианца, и в принципе для многих других традиционных культур, кажется, как же это можно, ты не должен делать то, что не хотел бы себе. Ты ж не хочешь, чтобы с тобой так обращались. А Господь говорит больше. Господь говорит: возлюби ближнего, как самого себя. Делай то, что хотел бы, чтобы делал себе. Что ты вот хочешь, когда ты сидишь на улице, мёрзнешь, голодный? Ты ж хочешь, чтобы тебя обогрели, чтобы тебя накормили. Что ты хочешь, когда ты никому не нужен? Ты хочешь, чтобы тебе какое-то только тепла проявили. Да? Ты знаешь, что у тебя есть недостатки, что есть какие-то сложные стороны характера. Да? Но это люди терпят. Значит, и наверняка этот человек тоже, он хочет, чтобы кто-то потерпел, да, его недостатки. А возможно, недостатки, что он в пьяный в данный момент там валяется и так далее. Поэтому тут уже христианин, он призван к большему действию. Если, понятно, первый шаг – это ограничиться от греха. То есть, если ты взял и убираешь какие-то грешные поступки из своей жизни, это уже некоторая база, это основа, но основа, на которой ты начинаешь расти. Пока ты только борешься со грехом, то есть, как раз по методу Конфуция, не делаешь то, что не хочешь себе, то ты выбираешься из отрицательной шкалы, да, на ноль, на уровень нуля. Когда ты хочешь все-таки возрасти и приблизиться к Богу, к Христу, ты уже и должен действовать. Действовать вначале то, что хотел бы и себе. А потом, это, конечно, и самая большая уже любовь, когда ты даже и то, что ну и тебе, в принципе, не нужно, да, ты все равно ближнему готов дать. Как вот, в принципе, да, там родители стараются детям дать больше, чем они имели, там, например, в своем детстве. И это абсолютно правильно. Мир, в принципе, он наполнен злом, войной, несправедливостью. Но за счет того, что любящие сердца, они заботятся о ближнем и стараются жизнь ближнего сделать лучше, чем у себя, за счет этого хотя бы мир, ну, в некотором балансе пребывает, что он совсем не разваливается, и Господь не приходит его судить, и огненная река не прошлась по поверхности мира. Точно и так же и мы вот абсолютное вот это следование за Христом возрастания должны где следующий шаг сделать. Увы, очень многие даже вот церковленные люди, они привыкли, что вот приходят на исповедь, примерно говорят один и тот же список грехов, и вот считают, что это христианство. Это не христианство, это только начало. Христианство – это следование за Христом. Если ты просто говоришь, да, Господи, я готов за тобой последовать, уже все оставил, все, что мешает грехи, но я за тобой, в принципе, не пойду уже и так, скажи мне спасибо, что я там грехи оставил, то ты не христианин. Да, потому что вспоминаем, какое сегодня, кстати, тоже чтение читалось про юношу. Юношу Господь говорит, да, раздай все, что ты имеешь, и следуй за мной. Господь не говорит ему, раздай все, что имеешь. Да, он не говорит только освободиться от того, что душу юноши сковывает вот эта страсть серебролюбия. Этого недостаточно, как Господь говорит, и следуй за мной. Так и мы тоже должны следовать за Господом. А поскольку каждый человек все равно худо-бедно себя любит, то он тоже должен начать с того, что делает другим, то, что делает себе. Но, обращая внимание, поскольку наша совесть несовершенна, то мы можем считать, что вот, ну, мы хотим себе какой-то грех. Да, ну, значит, и других. Ну, там, человек, например, думает, ну, я вот иду на дело, там, грабить. Да, у меня есть, там, друг школьник, как-то он мало зарабатывает на честной работе. Дай-ка я его привлеку. Я ему прям по христианству возьму и скажу, вот, все, что я себе, пойдем вместе, поможешь, ты там меня подсадишь, я в форточку залезу, или ты там по голове огреешь, я карманы обыщу и так далее. Да, вот, правда, человек искренне захочет своему, там, какому-нибудь школьному другу помочь. Вот, ну, один бандит, другому честному человеку. Но нет, это не будет помощью. Поэтому и мы, конечно, берем вот этот принцип, который сказал Христос, как некоторую следующую ступень над ветхозаветным знанием во всем мире, в том числе и в Китае бывшем, потому что везде Господь готов открыться людям через естественный закон. Апостол Павел об этом пишет в одном из своих посланий. А уже на это дальше все-таки по евангельскому тексту идем.
Мы просим смирения у Бога, но как Он его нам дает?
Господь помогает нам свой свободный выбор укрепить. Потому что мы говорим, Господи, я хочу смирение приобрести как некоторое свойство, характеристику. Потому что одно дело, когда мы что-то материальное приобретаем, то или там даже какие-то интеллектуальные познания, это правда, мы берем что-то извне. Другое дело, когда мы приобретаем какую-то характеристику, то есть мы там тренируем память, да, или тренируемся там в спортивных каких-то показателях, или репетируем музыкальные произведения. Это уже мы немножко все-таки совершенствуем сами себя, то, что и так у нас есть, мы приводим в лучшую сторону. Так и здесь, поскольку мы созданы по образу и подобию Божия, а Бог – это вот одно из как раз возможностей его хоть как-то представить и понять, это абсолютное совершенство всех благих характеристик. И поэтому в том числе Бог абсолютно смиренен. И это он нам засвидетельствовал своей смертью на кресте. Потому что Творец, Создатель мира, родился в пещере, да, там в ясли, где вол и осел там кушали, положил. Там пастухину пришли, его навестили. Волхвы только через 3 года. Там бежал в Египет, как беженец. Вот сейчас беженцы бегут. Точно так же и Господь, вон там бежал там, без всего, там, что на ослика поместилось, то как бы и взяли. И так далее. То есть Господь постоянно смиренен. Там прожил в Назарете, а не в в царском городе в Вифлееме безвестности, что фарисеи его все время укоряли, да ты не Вифлеем и не царь Давида потомка, а ты там какой-то назаретянин, и до сих пор там даже христианство называется назаретянство на иврите, на современном. И так далее. Что Господь постоянно вот это показывает смирение, потому что в нем оно есть. И мы говорим, Господи, а я в принципе следую за тобой, хочу быть как ты, мне это сложно. Поэтому просто помоги, помоги, вот где-то даже, ну, ограничь мою свободную волю, чтобы я к смирению обратился. У Господа для этого самые разные арсеналы есть, потому что в том числе, увы, и тоже уже упомянутая, да, вот фраза «Господь гордым противится, смиренным дает благодать», потому что Господь, мы помолились, говорим: «Господи, дай нам смирение». Господь видит, что мы гордые. Он раз и нам противление, раз там нас начальник там поставил на место, раз там наши какие-то друзья, которые совсем соглашались, там уперлись, не согласились. И мы-то думаем, что это, я вот вроде помолился, вроде там, чтобы смирение было, а во мне наоборот гордость бушует. Так нет, Господь берет и ограняет нашу душу по молитве. Поэтому даже если что-то поперек шерстки нам идет, после того, как мы о смирении помолились, и вроде смирение не проявляется, нет, Господь нам дает повод сделать свой свободный выбор в сторону смирения. Потому что порой на фоне спокойной ситуации скажешь: да не, я такой смиренный, спокойный человек, я всегда готов уступить и так далее. Так нет, проверяется-то уже вооружение, оно в бою. Если у тебя латы, если у тебя там твой меч, конечно, они все красивые, на солнце блестят, на параде ты выходишь, это все хорошо, а ты пришел, и у тебя сразу меч развалился, латы продырявились, то ты, конечно, долго в битве не протянешь. А поскольку у нас постоянная битва духовная идет с духами злобы Поднебесной, по словам апостола Павла, который об этом нас предупреждает, напоминает, то и мы должны, конечно, вот эти доспехи веры, наше вот это оружие спасения, мы должны держать лучшим образом, и Господь дает нам для этого некоторые тренировочные ситуации, которые приближены к реальному.
Отец Тахи, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки. Во-первых, попрошу вас, пожалуйста, молиться за отца Михаила. Это мой духовный наставник. Я его Пономарь. И еще один такой вопрос к вам.
Да-да-да, задавайте вопрос, пожалуйста.
Блаженны миротворцы, ибо их будет Царство Небесное. Только когда я разнимаю своих друзей, когда они дерутся или что-то по пьянке, получается, больше всего мне достается. Как вот так?
Ну, слава Богу. А, конечно, тоже помолимся об отце Михаиле, чтобы Господь от каких-то его напастей, либо там со здоровьем, либо каких-то других неприятностей избавил, тоже помог, укрепил, чтобы не унывал. Но и вот, и переходя к интересному вопросу по Евангелию, причем он вдвойне интересен, что он не теоретический, а правда вот применение Евангелия в жизни. Да, конечно, блаженные миротворцы, я небольшое уточнение сделаю, потому что они нарекутся сынами Божьими. А главный миротворец, то это главный Сын Божий, Христос. Ну, как ты можешь сказать, главный Сын Божий? У Бога один Сын, Бог Сын. Нет, но как мы помним, мы усыновляемся Богу. Когда мы становимся такими, как Христос, истинными христианами, похожими на Него, мы становимся сонаследниками Царства Небесного. А кто может наследовать Царство Небесное? Ну, только Сын Царя Небесного. То есть мы становимся действительно сыновьями Бога, ни много ни мало. И Господь нас ждет. Ждет нас Господь. И заповеди блаженства, они, собственно, и показывают, как вот этого достигнуть. Как этого достигнуть, как вот вечного блаженства пребывания в Царстве Божьем, Сыном Божьим достигнуть. И как раз миротворчество. Фарисеи, книжники, они думали, вот сейчас придет Мессия, и он возьмет, и римлян прогонит, завоюет весь мир, что после этого, там, как, например, у ветхозаветных пророков есть пророчество, ой, принесут все концы земли, дары, поклонятся. Фарисеи, саддуки, да и многие простые иудеи, они думали, вот сейчас там мы всех завоюем, поставим пету, и все нам будут там нести дань какую-то, вот мы отыграемся за годы каких-то рабства, вавилонского рабства, там филистимляне, что нас завоевывали, там в Египте в рабстве были, вот сейчас-то там мы заживем, да, за счет страданий других. А Господь, наоборот, приносит мир. Приносит мир людям, за исключением того, что Господь в другом месте говорит, не мир принес, но меч для борьбы духовной. Поэтому и здесь вы оказываетесь в той ситуации, когда действуют оба этих евангельских понимания. То есть вы приносите некоторый мир людям, что люди не наносят друг другу вред, но при этом вы выступаете с мечом против страстей человеческих. И враг злобы поднебесный, сатана берет, и, конечно, он это так не оставляет. И через тех людей, чей разум затуманен чрезмерным потреблением алкоголя, он вам наносит какой-то ущерб. в своей бессильной злобе. Потому что его больше всего раздражает, не, что вы не просто там включаетесь в какую-то драку, а что действительно вы стараетесь это остановить. И он видит, что вот этих людей, этих пьяниц, он для себя теряет. Да, конечно, они, может, еще по-прежнему связаны и снова будут пить, но уже они свою страсть, уже пьянство, они не, уже благодаря вашей заботе не нагрузили свою душу еще более тяжелыми грехами, нанеся какие-то увечья друг другу. Поэтому Господь, мы, однако, вот кажется, ну, вот миротворец, значит, все, мир, дружба, все спокойно, не, но мы видим, Господь был миротворец, однако его действительно собрали стражу, вышли на него с оружием, с дрекольми, с факелами, как на разбойника. Господь говорит, что ж вы так на меня вышли. Провели и казнили рядом с разбойниками, с преступниками, с изменниками на Голгофе. То есть мы видим миротворчество, что к нему привело. Но если на этом закончилось бы Евангелие, то мы тоже думаем, вот ну для чего? Для чего Господь пошел, пострадал и умер? Для чего я беру, вмешиваюсь и получаю только тумаки от каких-то пьяных людей, да еще и грязный потом запачканный хожу? Но Евангелие не кончается на кресте, оно кончается на воскресении и вознесении на небеса, что наша воскресшая человеческая природа идет и наследует Царствие Небесное. И уже тело наше и душа, они с Богом пребывают. Поэтому и здесь мы это тоже должны помнить, что наша задача, конечно, через это пройти, через вот это некоторые страдания, которые, правда, настоящие христианские, когда мы ради ближнего, чтобы ближнему было лучше, жертвуем собой, своим удобством, своим комфортом, своими действительно болевыми ощущениями, а порой даже, может, и рискуем каким-то здоровьем, и ну, настроение себе портим и так далее. Но мы это делаем ради ближнего. Главное, не возгордиться только. И действительно, после этого мы уже, когда все воскрешены на страшный суд, всем будет воскресенье, то уже мы можем думать, вот это воскресенье страшное суд будет в связке не с вечной смертью, когда наше воскресшее тело пойдет на муки вечные, а наоборот будет связано с вознесением на небеса, что мы, как Христос, райскому блаженству приобщиться. Поэтому Господь всегда дает все всем по силам и всегда посылает. Вот тоже эти люди, может, и пьют, но иногда Господь вспомнит, помолится, и, может, Господь по их молитве постоянно вот посылает какого-то человека более верующего, который помогает им не окончить свои дни просто вот в драке, пьяный на улице, а все-таки, пусть даже, может, и невинного человека как-то там оттолкнув, но тем не менее, получив снова и снова вторую, третью, четвертую, десятый раз возможность как-то свою жизнь менять.
Отец Стахий, я благодарю вас за эту беседу, вернее, даже так, мы благодарим с нашими телезрителями вас за сегодняшние ответы на очень интересные вопросы. Благодарим телезрителей, кто эти вопросы задавал. Пачка, и вам последнее слово. Я прошу вас обратиться к нашим телезрителям.
Дорогие телезрители, сегодня у нас мало того, что воскресный день, мало того, что у нас Сретение Владимирской иконы Божией Матери, одного из двух, я не постесняюсь сказать, главных образов нашей заступницы небесной. Сегодня еще день мучеников Адриана и Натальи. Поэтому всем вам я пожелаю такой же любви, которая была у этих замечательных святых людей. Любви, для которой даже смерть не стала преградой. И что они настолько любили друг друга и настолько любили Бога, что они теперь соединились в райском блаженстве с Ним. Поэтому и тоже всем вам молитвами Адриана и Натальи я пожелаю, чтобы, конечно, в ваших семьях царила любовь, царила готовность пожертвовать ради ближнего чем-то, царила готовность, наоборот, пострадать и даже дать пострадать какому-то своему близкому человеку, но не приступить закон, не совершить грех ради того, чтобы угодить, да, там, кому-то из своей семьи, из своих близких и так далее. Чтобы поступать действительно как мученики Адриана и Натальи. И это замечательный пример. Человек, Адриан, совершенно молодой, 28 лет, даже я его уже сейчас старше. Но как он показал свою любовь к Богу и любовь к своей жене? Наталья, которая не приняла физических мучений, но почитается как мученица, потому что она могла сострадать. Поэтому тоже, как нам вот кажется, вот мы, нам пытается, мы пытаемся поступить так же, как мученица. Но научитесь сострадать, как мученица Наталья. И тогда Господь авось поможет и уже и в какой-то семейной жизни, и в отношениях с друзьями находить общий язык, и так, чтобы любовь побеждала все разделения.
В гостях у нас был иерей Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.